Итак, мы открыли наше сегодня такое большое собрание. Мы его назвали «Миссионерская конференция». Оно будет полтора дня, сегодня весь день и завтра полдня. Тема нашего вот этого собрания или конференции, текст, который за мной висит, «Вот я открыл пред тобою дверь, которую никто не может затворить». Слова Господа Иисуса Христа. Под открытой дверью понимается свободная проповедь Евангелия. Это сегодня служение приурочено. Мы так понимаем, примерно 10 лет назад в Сибирском объединении был образован отдел благовестия. Или, можно сказать, 10 лет свободной проповеди Евангелия в России. Вообще, такое мы собрались в такое время особое, на пороге второго тысячелетия начала. На Ближнем Востоке события тоже сейчас обострились. Не говорит ли о том, что Господь уже очень близко? И, может быть, вот эти оставшееся время, чтобы поощрить или ободрить, к служению, к посвящению служения. Для этого служения это назначено. И еще первая часть нашего собрания, она будет благодарственная. Благодарность Богу за прошедшие вот эти 10 лет, за те благословения, которые были. Сейчас сначала оркестр споет песню, сыграет, а мы будем все вместе петь. «Бог мой, храни меня». Хранил нас Господь и наша молитва, чтобы Бог нас дальше хранил. А затем хор будет петь. Мы и оркестр, общее пение, и хор. Будем стоя слушать.
Ангелу Филадельфийской церкви напиши: «Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Как уже брат говорил, что мы сейчас на пороге нового тысячелетия, 10 лет открытых дверей. И сегодня это больше всего желание поблагодарить, что дверь открыта. Но хотелось немножко бегло затронуть историю вот этой церкви филадельфийской. Филадельфия в переносном смысле — церковь миссионерского периода. Господь говорит этой церкви: «Ты немного имеешь сил». Она была в борьбе. Церковь была в тяжелых испытаниях. Были много трудностей. На ее плечи выпали тяжелые годы. И вот этой церкви Бог вручает великое дело, дело благовестия, потому что она сохранила слово. И Господь ей поручает. Первое, на что хотелось обратить внимание, Господь говорит: дверь открыта. Друзья дорогие, если честно признаться нам самим, 10 лет или чуть больше назад мы даже не сразу спохватили, что двери открыты. И действительно, Бог убеждал нас, что дверь открыта. Я помню, хотя мне не совсем было это так удобно вспомнить этот случай, думаю, что, может быть, кто-то и огорчится, но все же это факт. Помню, когда с молодежью в той местности, в которой я жил, и в 88 году мы решили выехать на благовестие. Такого открытого благовестия еще не было принято у нас в братстве. Но мы расклеили объявление, за 250 километров выехали на мотоциклах, расклеили объявление, а сами там, в таких вот в лесных местах, мы были несколько дней в молитве, просили, чтобы Бог благословил. Мы удивились, какое стечение людей было. Прошло благовестие, но когда я приехал в церковь, я встретил непонимание служителей. Служителя пришли беседовать со мной. Что ты делаешь? Конечно, они были искренни, и я нисколько не осуждаю их. И эти служителя сегодня подвизаются активно в деле благовестия. Но тогда нам было закрыто, действительно, что дверь открыта. И Бог говорит, вот я открыл пред тобой дверь. Дверь открыта. Помню первое посещение в той местности, где я сейчас живу, одной деревне, то после этого посещения собрались учителя учениками. И написали письмо. Но они посчитали, что я отец Александр. И обращаюсь ко мне, дорогой отец Александр. Мы просим тебя приехать к нам в школу, чтобы рассказать о Боге, о Библии. Мы не могли равнодушно встретить вот эти призывы. Они звали нас. Придите, расскажите. Мы увидели двери открыты. В действительности это сделал Господь. На что хотелось обратить внимание. Господь говорит, я отворяю. И я затворяю. Бог это делает. Насколько нам сегодня известно, до сих пор сохранился в стране аппарат уполномоченных. И он действует. Они переименовали советники по делам религии. Раньше были уполномочены. Они до сих пор есть. И в период, когда мы строили дом молитвы, посещал нас уполномоченный и сеял смуту среди членов церкви. Да, бесполезно, что вы строите. Мы все равно это заберем. Но вот так как-то немножко даже и волнение, паника была. В действительности Господь говорит, чтобы мы могли ободриться. Он отворил, никто не затворит. Я помню один такой случай. Мы везли продукты, литературу в христианский лагерь. И это было ночью. И были очень сложные годы, когда много было преступного на дорогах. И преступные также дела делали сотрудники ГАИ. Меня остановили, говорят, так, что везешь? Ну, это обычно, в таких глухих местах ты должен что-то заплатить, ты или коммерсант, ты груз везешь. Я так открыто сказал, христианский лагерь, везу духовную литературу, продукты, знаешь, на тебя грех поднимать руку. Ты доброе дело делаешь, езжай. Друзья, Господь отворил дверь. Рассказывал Михаил Иванович, когда остановили и начали обыскивать, что вы везете, то водитель спросил, а что можно везти, когда они смотрели, что они везли литературу, все нельзя, кроме того, что вы везете. Господь действительно отворил дверь. Если раньше один экземпляр Библии старались сохранить, чтобы не изъяли, то тоннами, самолетами ввозили литературу в нашу страну. Бог открыл дверь. На что еще хотелось обратить? Господь отворяет и затворяет. Сегодня, чтобы наш взор был обращен внимание на то, что дверь может скоро неожиданно затвориться. Я хотел бы вспомнить несколько случаев, когда мы в одну деревню приехали и начали объявлять на машине по деревне, проезжая, несколько группа людей, слегка выпившие, они останавливают машину, говорят, расскажите нам, что вы хотите в нашей деревне. Мы говорим, что мы приехали, чтобы рассказать вам о Боге, о спасении, как получить прощение грехов. Женщина говорит, раз вы к нам не едете, вот потому мы и пьем. Знаете, для меня это было очень больно слышать. Мы медлили, а они погибали. Совсем недавно в одной деревне, очень глухой деревне, мы проповедовали. И встретили одну женщину, она одна, ложного учения, адвентистка. Но она была так расположена к нам, и она сказала, несколько лет назад у нее сильные поиски были, как получить мир с Богом. Она искала, но никого не было, и в этот момент подоспели адвентисты. Она это приняла. Знаете, для меня, я судил себя. Где мы были раньше? Почему мы не приехали в это село? А сколько таких душ? Промедление опасно. Дверь открыта. Один случай в Ветхом Завете. Четверо прокаженных, они нашли,
что рядышком изобилие хлеба. Вначале они кинулись сами, прокаженные, чтобы напитаться, а потом говорят, нет, не так мы делаем. Мы медлим до рассвета, нельзя медлить, чтобы сообщить городу, весь город нуждается в хлебе. Они пошли и удостоверили лично, что да, действительно, рядышком такое изобилие хлеба. И весь народ пошел, чтобы напитаться. Друзья, это было прообразно. Когда мы получили сами прощение, когда мы получили мир с Господом, и столько много мы видим погибших душ, промедление до рассвета опасно. Столько много, или они отравятся ложными учениями, или они погибают в грехах. Сегодня дверь благовестия, она открыта, как никогда. Такого в истории всего человечества не было. И тем более в нашей России так широко никогда проповедь не проповедовалась. И мы сегодня свидетели, что слово и несут, и везут, и в самые отдаленные, в самые глухие места достигают сегодня проповедь через живых свидетелей, чтобы из наших уст воздать славу Богу, который отворяет. И сколько желающих на сегодня, как можно поторопиться затворить, но с нами Бог, который говорит, никто не затворит. Поэтому, чтобы мы, пока дверь еще открыта, ободрившись, воздав славу Богу, пошли с большим упованием, пока открыта дверь, нести это слово. Аминь.
Уже братья напомнили так, что совсем, казалось бы, недавно, но 10 лет это не такой большой промежуток, многим в нашей стране казалось, что дверь для благовестия закрыта. Но я думаю, друзья, те, которые помнят это время, они помнят и то, что и в то время Слово Божье возвещалось, хотя было много противящихся, хотя враг желал закрыть эту дверь. И вот в те годы в братстве родился гимн такой, написанный на 62 главу книги пророка Исаия. «Не умолкну, ради Сиона» начинается эта глава. И там такие слова есть. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Я думаю, друзья, вы помните те чувства, с какими мы пели этот гимн в те годы, когда казалось, что и все идет на то, чтобы церковь была уничтожена. Когда братья получали один за одним новые сроки, когда препятствовалась всякая проповедь, заглушалась, когда не давали нам свободно собираться, и тогда таких молитвенных домов не было, а в тесноте где-то, в тесных помещениях, а часто и за тюремными дверями слово возвещалось. Сегодня у нас в гостях Евгений Никифорович Пушков, который написал этот гимн в те годы, и мы попросили, чтобы он вместе с хором этот гимн сейчас исполнил.
Oh,
самый великий миссионер, мы, наверное, все согласимся, это апостол Павел. Он так сказал о благовестии. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашем. Благовестие – это весть об Иисусе Христе. Это не теория, а личность, которую проповедуют. И сейчас оркестр сыграет и споет «Иисус, сокровище святое». В плане нашего служения у нас такое было желание, чтобы те братья, которые в отделе благовестия трудились в течение 10 лет, не все, потому что даже всем мы не можем дать возможность сказать слово, но поделились словом, коротко. И сейчас мы начнем, мы их назвали отчеты, хотя как отчеты они не являются. Мы не знаем, не можем собрать даже данные, статистики полной, это все так примерно. Но пусть хоть так вот поучаствует слово, живое слово, живое общение со всеми так вот верующими. Значит, откроет наш отчет такой Александр Пивнев с Колумбии.
Дорогие братья и сестры, когда услышал молитвы здесь после слова, и чувствуются такие молитвы благодарности, которые произносились здесь братья и сестры от сердца, и у самого тоже как-то наполнилась внутренность такой большой благодарности Господу, что мы сегодня вот здесь имеем с вами такой день благодарения, общения друг с другом, что Господь нас благословил. Мы когда ехали сейчас утром из Новокузнецка, вот так молились, чтобы и топливо не застыло, и как-то на постах, чтобы препятствий не было. Немножко опаздывали из-за мороза. И вот один пост останавливает, объясняем, куда мы торопимся. Ну ладно, хоть заглянуть в салон, кого везете? Братьев, сестер. Поздоровались с ним, езжайте. На кольце здесь еще останавливают, а впереди автомобиль, за которым я следовал, не остановили. Я его прошу, на конференцию торопимся, в Прокопьевск. Пожалуйста, езжайте прямо, в какой район? А вот в тот, ну прямо вот, по прямой. Думаю, какая разница? Раньше, наверное, бы не по прямой, а куда-то, может быть, в другую сторону повернули. А сегодня Господь открыл, и не в силах ни один сотрудник закрыть. Я хотел прочитать текст из книги «Псалтырь», 106-й псалом, 8-й текст. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Наше сегодняшнее общение здесь – прославить Господа. Но иногда бывает, братья и сестры, что мы как-то забыли или утеряли те благословения, за что нам можно благодарить и даже нужно. Кажется, вроде бы все шло обыденно. И так из года в год за последние 10 лет мы совершали это и уже привыкли к этому. И скажу, что в последние годы как-то немножко у нас вот этот огонь благовестия потихонечку и угасает. Мы ко всему способны привыкать. Но хотелось бы вот именно этой конференции вновь поднять, чтобы наши духовные силы, они возгорели снова, и мы пошли, трудясь для нашего Господа, и славить Его, и нести эту весть спасения. Мне как-то очень дорого была одна мысль поэта, который выразил это в своих стихах, один куплет. Он так выразил: «Жить для Иисуса нужно так, чтобы всецело себя посвятить, духом и телом, словом и делом, верно до смерти Ему лишь служить». Я так проверяю вот эти годы свое сердце, что не всегда я мог именно соединиться с автором этого стихотворения. Чтобы до конца духом и телом, не всегда, братья и сестры. И хотелось бы, чтобы мы могли вот так посмотреть на то, что Господь помог нам совершить. Ведь это большое дело, которое было сделано за прошедшие 10 лет, и мы с вами являемся участниками этого служения. Христос поручил ученикам своим провозглашать Евангелие, и Он говорил о всех трудностях впереди предстоящих, о тех нуждах, которые будут, и очень серьезных проблемах. Он не скрыл этого. Эти были трудности и в темные времена Средневековья, и во времена, когда в нашей стране было, можно сказать, очень тяжело проповедовать. И кажется, что все ближе и ближе становилось, что братьев там, возможно, из тюрем не выпустят. Как это возможно проповедовать? И много было так переживаний в рядах молодежи. Я вспоминаю, был подростком, и однажды приехал участковый наш, чтобы найти отца. Вот, его дома не было. И вот так стоял и наблюдал, когда мама там что-то стряпала. И вот он вошел и говорит: «Вы думаете, Нина Николаевна, что когда-то наступит свобода для вас? Вас государственный аппарат раздавит. Вы что думаете? У вас такая семья. Вы потеряете кормильца, и разве мало одной жертвы у вас в Кулунде и так далее?» Она так посмотрела на него, говорит: «Сейчас ваше время. Но, возможно, наступит другое время, когда будут приветствовать верующих и давать свободу проповеди». Я тогда практически, ну, не осмысливал и недопонимал вот этого выражения, а это Господь через них сказал. И мы с вами сегодня свидетели этому. Никто не смог ни зло же церковь. Господь дал силы, мужество и верности нашим братьям старшим пронести этот факел через годы гонений, через мученическую смерть. И мы сегодня имеем эту свободу. Это Его для нас милость. И поэтому в этом стихе не нам, братья и сестры, а нужно сказать Господу слава. «Да славят Господа за милость Его, за чудные Его дела для сынов человеческих». Хотелось немножко назвать цифры, так поручено было от Омской области, Новосибирской и Алтайского края. Примерно в Омской области 35 мест, где проводилось благовестие, и после этого осталось на сегодняшний день 7 уже новых групп церквей, где есть члены церкви. Слава Господу! В Новосибирской области точно не удалось подсчитать, где всего полное количество проводилось благовестие, но за прошедшие 10 лет образовалось 52 новых группы церкви. Слава Богу! И у нас в Алтайском крае благовествовали всего 146 мест, посетили тоже примерно, и образовалось новых групп церквей 69. Вот такие приблизительные цифры, которые сегодня мы имеем. Господь помог совершить это служение. И хотя не все еще может быть так учтено, но хотелось сказать, что, друзья, что многие места, где мы были, там действительно, как дальше в этом псалме говорится, что эти люди, они находились во тьме, в тени смертной, окованы скорбью и железом. Так здесь автор этого псалма повествует. Окованы в тени смертной. И вот, когда мы приехали в одно место однажды, там была наша сестра, она умерла. И вот так молились о том поселке, чтобы провести евангелизацию. Настрой населения был положительный, а властей отрицательный. Так молились: «Господи, усмотри место, где поставить нам палатку». Обычно для благовестников сложно найти, чтобы было удобно, в центре, доступно для всех пожилых и молодых сойтись на служение. И вот возле клуба дискотека, работает колокол. Но решили поискать это чуть подальше, не могли найти. Глава администрации: «Ни в какую. Вы что, приехали сюда? Для чего? Убирайтесь». Мы поехали, где жила наша бывшая сестра. Там ее дочь, она еще не обращенная. Вот так говорим: «Давайте поставим у вас здесь. Вот часть палатки будет на улице, а часть у вас во дворе. Вы не против будете?» «Нет». «Ну а можно мы вот так расположим машины здесь, поставим и будем проводить? Пожалуйста». «Ну спросите у соседки». «Да она против не будет». «Ну пошла». Спрашивает: «Не против». Но она не думала, что здесь будет так долго и что будет проводиться. Когда вошел Урал поставлен, прицеп, фургон, стали разбивать палатку 7 на 10, она вышла, посмотрела: «А как же будет моя скотина заходить?» Да мы говорим: «Вы не переживайте, скотине первый раз трудно, а потом пройдет». А потом дальше пошла на улицу и говорит: «Что они выдумывают? Я думала, они какие-то поминки устроили их, а они тут хотят, оказывается, 7 дней стоять». Слышу разговор такой серьезный, мужчины говорят: «Да ты ему позвони». «Да я уже звонила, не могу его в райцентре найти». Ну, обычно первые посетители наши дети. Спрашиваем: «Дети, вы слышали, что здесь будет?» «Слышали». «А где вы живете?» «А вот я здесь живу. Но мне интересно, что же это за люди, соседи?» Спрашиваю: «Девочка, а кто твоя мама?» «Моя мама учительница». «А папа?» «А папа участковый, милиционер». Я думаю, ну такого еще у нас не было, Господи. Прям во дворе, наполовину двора поставили палатку у участкового во дворе. И тогда глава администрации потом приходил, и они сами так сдружились с нами, носили целыми тазиками фрукты, там овощи, мы литературу подарили. И она так расположилась, даже наши сестры ребенка нянчили ее. Пришел администратор и говорит: «Ну что ты тут пригрел на участкового баптиста у себя, прям под крылечком и сидишь слушаешь». А он: «Ты знаешь, как приятно, вот иди послушай, прогнать надо». «Не прогоню». И вот так Господь дал возможность, простояли до конца. Братья и сестры, ну это как можно сказать, никаких наших заслуг, мы даже не знали и не думали. Слава Господу за милость Его и за чудные дела. Множество, конечно, примеров есть, но хотелось побудить еще наше желание к тому, чтобы мы могли как-то увидеть вот эти души, которые действительно находятся, которые не покоряются Слову Господнему, которые в тени смертной находятся. В одном месте заканчивалось служение уже, и тоже там и милиция препятствовала, разгоны были, и закончили программу нашу, перенесли последнее служение на квартиру. И вот там, на этой квартире, такое было покаяние, какое-то необыкновенное. Было слово на тему: «Господу Богу одному поклоняйся и Ему одному служи». И так проанализировал все вот эти три вопроса, на которые ответил Христос дьяволу. И на последний, когда Христос ответил, и он отступил, и служили ангелы, то вышел молодой мужчина, который не просто склонился на колени, а упал вот так, на руки вниз, прям головой на пол, и вопиял: «Господи, Ты освободи меня. Я полностью в тисках дьявола». И потом свидетельствовал, как дьявол его мучил, сколько было проблем у него в жизни, что он уводил его за 20 километров в Ангарское море, и там хотел, чтобы он покончил жизнь самоубийством. Господь сохранил. Он практически изнутри уже гнил, говорит: «От меня запах зловония разносилось». Он был проклят и так далее. И вот действительно, как мы здесь читаем, что он насытил душу голодного и вывел его из тени смертной. Сегодня он член церкви и является проповедником. Хотелось нам всем сказать и побудить, чтобы мы могли вновь пойти, благодаря Господа за то, что Он помог нам. Я слышал такой пример, как-то однажды Давид Ливингстон прибыл после очередного служения в Африке, в Англию, и там на конференции тоже рассказывал о своем служении, и после этого сделал воззвание к молодежи: «Я уже пожилой, кто бы мог заменить, пойти туда среди темнокожих проповедовать?» Никто не встал. Встала одна женщина и говорит: «Давид, ты уже герой. Ты там 30 лет прожил, много церквей образовалось, много потрудился. Теперь можешь закончить жизнь здесь, на родине. Оставайся, найдется кто-то, мы будем молиться». Он встал во весь рост, выпрямился и говорит: «Я не герой. Я раб Иисуса Христа. И я делал то, что должно. А Он герой. И если никого сегодня здесь не найдется, кто пойдет, то я снова возвращусь». И он возвратился снова на свое место и там продолжал служение. И вот однажды пришли друзья в субботний день посетить его. Он жил в шатре, открывает занавес, смотрит, он стоит на коленях, молится. Решили не мешать, подождали один час, открывает снова, он опять продолжает молиться. Второй час. Час проходит, второй, третий, открывают, он снова стоит. Они поняли, что что-то здесь не так. Входят, а он уже мертв. Он ушел к Господу в вечность. Такой славный переход, что он на служении, действительно духом и телом, до смерти Христу посвятил свою жизнь. Пусть Господь и нас побудет, братья и сестры, к такому же, чтобы мы могли прославить Господа, благословить Его душой и вновь продолжать трудиться на этом деле, сколько Господь нам позволит. Ему да будет слава. Аминь.
Участие во всей евангелизационной этой работе не только братья вели, а очень много участники церквей. У меня такой вопрос, чтобы, может, даже руки, чтобы подняли. Все, кто участвовал на протяжении 10 лет в евангелизационных собраниях, именно как участник был, или поездки какой-то, или потом посылали. Вот сколько здесь присутствующих? Можно, чтобы поднять руки, да? Поднимите руки. Хорошо. Сейчас мы продолжим наши такого рода отчеты. Андрей Варкентин с Барнаула поделится.
Дорогие друзья, братья и сестры, я хотел прочитать слово Господне. Первая глава послания к римлянам, 16 стих. Апостол Павел здесь пишет так: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Вообще, я думаю, что благовествование Христова, оно всегда возвещалось во все времена. И в нашей стране также, только по-разному это служение совершалось. И так вспоминаю те 80-е годы начала, когда я был в молодежи, то помню, наше благовествование, оно в основном заключалось в чем? Что когда мы ехали в поездки посещать наши там группы небольшие церквей в округе нас, то мы в поезде, заходя, обычно молодежь занимала какое-нибудь купе, и наше благовествование начиналось с того, что мы начинали петь. И если были желающие, то мы начинали с ними беседовать, начинали с ними разговаривать. Тогда у нас, можно сказать, еще и трактатов таких не было, чтобы пойти раздать трактаты. Тогда еще и литературы такой не было. Но мы хотя бы могли петь, и это тоже было своего рода благовествование. Но такое простое, такое скромное, такое, кажется, и мало, может быть, слушали, мало, может быть, воспринимали. Но были те, которые хотели, потому что благовествование Христово, оно от дней апостолов, оно всегда было, оно всегда возвещалось. И здесь апостол Павел, он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия». Думаю, почему апостол Павел говорит «я не стыжусь»? Неужели, может, и апостол Павел еще и стыдится благовествования Христова? Он об этом даже и Тимофею пишет: «Не стыдись свидетельства Христова». И сам там дальше пишет: «Я не стыжусь и уз, в которых я нахожусь». Друзья, дело в том, что в то время мы знаем, что апостол Павел, живя после того, как Христос уже вознесся, мы знаем, что Христа ведь не приняли, Христа отвергли, Христа пренебрегали, его посчитали за богохульника, его так распяли, и с таким мнением многие остались, что он обманщик был, что он является не тем, за которого выдают. И поэтому мало кто принимал, мало кто воспринимал это свидетельство Христово, и поэтому действительно, возможно, в многих местах его выгоняли. Во многих местах мы читаем в Деяниях апостолов, что во многих местах его не принимали, потому что он проповедовал не то, что они хотели. И поэтому он говорит: «Я не стыжусь». А почему не стыжусь? Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Это есть сила, которая может спасти человека. Благовествование Христово, оно имеет силу, когда оно, проникая в душу человека, полностью переменяет его, полностью из грешника превращает его святого человека. Вот в этом есть сила благовествования Христова, которая и по сегодняшний день имеет это действие. И слава Богу за это. Помню, когда у нас такая началась эта свобода, и как-то мы в нашем старом молитвенном доме, он был не сильно-то большой, проводили как-то евангелизационное собрание. Ну, удивительно было. Но в то время, мы помним, друзья, здесь вот и фотографии эти свидетельствуют, что народу было много, масса народу приходили. И тогда вот так вот в молитвенный дом раньше буквально их не затащишь. Я помню, своего однокурсника тащил в молитвенный дом, довел его до ворот, можно сказать. Думал, ну все, наконец-то он будет на собрании. Около ворот встал, как вкопан, не могу зайти. Знаете, такое у людей предчувствие такое, знаете, такое предвзятое отношение или мнение, что здесь что-то страшное. Особенно когда, помню, братья рассказывали тоже, у нас там был молитвенный дом, один старенький молитвенный дом, такой там, можно сказать, в подземелье почти. Туда попробуй заведи кого-нибудь, думаешь, там что-то свершает баптист такое страшное. И вот, когда открылась эта дверь, человек около 100, наверное, пришло, только неверующий. Это милость Божия была тогда. И помню, когда вопрос так задавали, один мужчина, он так признался, он говорит: «Я здесь живу у вас по соседству, недалеко от вас. Я, говорит, просто пришел посмотреть, что это, говорит, за люди. Я видел, как здесь милиция постоянно кружилась возле вашего дома, как здесь разгоняли верующих, как не пускали вас в молитвенный дом, а сегодня вам такая свобода, сегодня неверующие идут к вам. Я хотел посмотреть просто. Друзья, это Бог делал. Это милость Божья. Это действие Божье было. И по сегодняшний день мы видим, что эта дверь еще открыта. Хотя мы видим, что сегодня, может быть, интерес у людей или желание людей к спасению этому уже утрачивается. И все меньше и меньше становятся тех, которые желают действительно примириться с Богом. Друзья, что для меня было ценно вот за эти годы благовестия? Оно тоже было по-разному, ведь когда-то начинали мы в клубах благовествовать, потом вот палаточное благовестие Бог усмотрел. И для меня это, ну, палаточное благовестие, оно самое ценное. Почему? Самое дорогое такое оказалось. Почему? Потому что когда приезжаешь в поселок и ставим палатку свою, тут машины, все это, и вот в чужом поселке, ни одного человека еще не знаешь, тут, может быть, и противящиеся будут, может, еще что-то. Но такое ощущение, что вот это место, на котором мы встали, это уже наше. Хотя никого не знаем, хотя оно чужое для нас. И мы вчера, может, такое присмотрели, а сегодня оно как будто наше уже. Здесь Господь присутствует, здесь Бог будет совершать свое действие. Сюда уже мы приглашаем как бы к себе домой, может, в эту палатку, и Бог будет здесь благословлять, потому что это место для богослужения. Братья и сестры, что особенно дорого было за эти годы, и всегда было приятно, и по сей день это радует сердце, это то, какова сила благовествования Христова. Наверное, одно из самых любимых наблюдений, вот и в моем, так вот, когда вижу, это то, когда Бог меняет людей. Когда сила благовествования Христова, когда Христос, Он переделывает людей, когда Он их полностью меняет, когда люди, не слышавшие никогда свидетельства о Христе, когда люди, не знавшие вообще о Боге, вдруг услышав о Христе, уверовав в эту истину Христову, приняв это благовествование Христова, они становятся совсем другие, они меняются. Из людей корыстных становятся люди добродетельные, из людей, живущих только для себя и чаяниями только земными, вдруг люди становятся желающие жить для других, и у них небесные цели становятся на первом месте. Из людей гневных, сварливых, недовольных вечно, как говорят, люди становятся радостные во Христе, благодарные и желающие и других еще обогащать своей благодатью, которую они получили от Господа. Друзья, вот это всегда так ценно наблюдать. Какова сила благовествования Христова, которое апостол Павел говорит, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому уверовавшему, ко спасению всякому верующему. Тот, который уверовал в Христа, он получает эту милость. Помню, в одном поселке, когда мы приехали первый раз в благовествование, потом с палаткой, там уверовала одна женщина. Ну, так ее звали, Дина с магазина. То есть, ну, женщина такая, знаете, ну, понятно, если работать в магазине, в деревне, там и такая, и местное такое, как сказать, пригретое, и, ну, обманывает, и ворует, и, ну, все понятно, и жизнь такая, знаете, вся, ну... И потом она уверовала, поняла Христа в сердце. И знаете, друзья, когда вот это преобразование происходило, когда вот эта перемена жизни происходила, как это приятно наблюдать. Да, неверующие, они тоже наблюдают за этим и очень сильно наблюдают. И они, смотря на ее жизнь, они тоже говорят, как переменилось. И по сегодняшний день еще сплетни ходят по селению, говорят, да, наверное, вот 4 года уже неверующая, то есть верующая, и так у нее все благополучно в семье, и так все устроилось. Магазин она давно уже оставила, так она там не могла работать. Наверное, столько много наворовала, что сейчас еще благополучно живет. То есть у людей всячески могут это преподнести. Но самое главное, было видно, что действительно Бог поменял жизнь ее. Бог переменил. И дети уже верующие. И она стремится к Богу. И свидетельствует всем, сколько может в деревне. И видно, что Бог совершил свое действие. Бог преобразовал. Друзья дорогие, пусть Господь и нас всех благословит. Здесь в основном молодежь, я вижу, большинство. Чтобы мы не стыдились свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы мы не стыдились этого. Сегодня мы видим, что на фоне всего этого свидетельства благовествования Христова, мы видим, что столько много есть благовествований иных, о которых пишет апостол Павел, которые тоже призывают Господа, тоже как-то стремятся людей привести к Богу, но порой не знаем, куда и привели их. Потому что и сами не имеют Христа в сердце своем. Поэтому нам, друзья, Господь повелевает или призывает к этому, чтобы мы не стыдились свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы могли призывать людей вот именно на этот узкий путь, который мог бы переменить жизнь, который даровал бы жизнь Христову в сердце человеку, и чтобы эта жизнь Христова, она могла проявляться. И Господь, друзья, нам таким вот немощным, ничтожным, но которым тоже Господь дал некогда эту перемену, Бог доверил это великое служение. И Господь по милости своей и благословил все эти годы, и помог. Я вот в этом году в одном селении совершали крещение. Так вот тоже дорого было. Как Бог милует людей, как Бог прощает. Старушка уже принимала крещение за 70 лет. В прошлом году мы первый раз там были в этом селении. Туда переехала одна наша сестра из церкви Барнаульской. И так вот мы приехали туда,
провели благовестие сначала в клубе, потом так вот по домам проводили служение с людьми. И одна женщина уже, вот как я сказал, преклонная. Как Бог милостив, как Бог готов прощать. Какова сила благовествования Христова. Семя, когда-то посеянное однажды, оно потом позже, намного позже, дало всходы для спасения. Поэтому пусть, друзья, Господь благословит всех нас, не стыдиться свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, но идти и дальше, еще сколько Бог нам даст времени, благовествование Христова распространять и словом, и своей жизнью, чтобы это было благоуханием для окружающих. Слава Богу за все. Аминь.
Знаете, когда мы начинаем разгружать машину, этот звон труб для меня уже такой был торжествующим, что здесь будет проповедь Евангелия. Сейчас оркестр поет и сыграет «Господи, источник дивный света». А затем следующее свидетельство будет Володя Лаки из поселка Хороший Алтайского края.
Источник дивный света, ты моя ведущая звезда. Благодарен я тебе за это, каждое мгновенье.
Тоже хотел от всего сердца друзей своих, братьев, сестер приветствовать, что это день, который Бог сотворил. Это тоже один из подвигов нашего Господа. Таких примеров мы видим много в жизни. А это тоже один из примеров Голгофской жертвы, это победа Иисуса Христа. Я так вижу